Приветствую, дорогая церковь. Рад снова поделиться Божьей истиной сегодня с вами. Сегодня в нашем мире очень много разных религий. И вот мы сегодня здесь на богослужении, но во всем мире люди, как Божий образ, ищут предмет поклонения. Кто-то поклоняется своим делам, кто-то поклоняется своим богам, кто-то комфорту и так далее. По статистике, я, к сожалению, ее полностью не запомнил, но на, по-моему, пятом месте стоит по религиям сегодняшние. Это иудаизм, дальше идет индуизм по пропорциональности, потом идет разные восточные религии, которые вот с Индии до Китая и до, туда, до Японии. Следующий идет ислам, пропорционально там около 13% всех людей, которые исповедуют эту религию, поклоняются Богу. И христианство стоит на первом месте. Это, с одной стороны, интересные цифры, хорошие, такие обнадеживающие. Но вопрос в чем? Как вы думаете, из этого там около больше 20%, которые исповедуют христианство, называют себя верующими и христианами, эти люди все верующие? Такой интересный вопрос, да? Но они скажут, да, мы верующие. Да? Вот. Хорошо, возьмем нашу страну. Много людей сегодня ходят в церковь, так? Исповедуют христианство. Но все ли из них верующие? Возьмем наши города. Вчера мы слышали, в Дарницком районе сколько там церквей? Больше 50 церквей в Киеве, в одном Дарницком районе, которые евангельские, протестантские. Но все тот же вопрос, все ли верующие? Много людей ходят в церковь, выбирают какую даже себе, согласно какой-то религии или деноминации. Вопрос, все ли верующие? Почему от большого количества людей, которые мы видим или слышим о которых, не все из них такие настоящие верующие? Как определить это и что с этим делать? Мы всегда печалимся, когда мы вот в нашей церкви, допустим, поместной, имеем общение с каким-то человеком, радуемся, что он приходит, но потом раз, в какой-то момент, и его нет. Разные причины бывают. Это огорчает? Это очень сильно огорчает. И мы переживаем, что это, почему, что ему было неинтересно, чем он мог приткнуться, что ему не так создали, или кто-то не так, может, что-то сказал. Не от всех проповедников, даже самых знаменитых, люди будут в восторге. И особенно даже если это такие проповедники, где много людей приходят в церкви. И, как правило, масса не всегда говорит о том, что это люди настоящие, верующие. Даже от самого лучшего проповедника всех времен, от нашего Господа Иисуса Христа, в свое время тоже огромное количество людей отвернулось и ушло. И сегодняшнюю проповедь я так и назвал «Проверка на верность Христу и Его Слову». Она будет как продолжение того, что вот мы читали в пятницу. Это тот же самый отрывок из Евангелия от Иоанна, 6 глава. Когда Иисус говорил очень сложные вещи, я думаю, даже здесь, в зале, и те, кто имеет детей, очень часто могут это увидеть, так вот, скажем, своими глазами, когда ребенок, который слушает Слово Божие, вроде находится здесь, в зале, но ему многие вещи непонятны, ему сложно. И мы думаем, как бы ему проповедника так настроить, да, чтобы он понятно говорил, чтобы он не уходил, чтобы ему интересно было. Но я вам скажу, даже Иисус Христос, когда говорил Слово Божье, не все его понимали. И сегодняшний наш отрывок как раз об этом. В чем причина? Как правильно это принять или истолковать? Как с этим жить, с такой реакцией людей? И как нам, как верующим, реагировать на это? Давайте мы откроем Евангелие от Иоанна, 6 главу. Мы прочитаем выше. Мы в прошлый раз, в пятницу, читали и говорили, что Иисус какую-то странную проповедь начал говорить в синагоге. Это тоже был приблизительно такой же зал. И люди пришли, слушали, и что-то неприятное они услышали для себя. Не очень простое, очень даже, так скажем, очень сложное, как они это истолковали. Но за этой сложностью была и простота Божья. И это была истина, которая фактически и давала ответ на запрос души каждого в зале, кто находился в то время в синагоге в Капернауме. И мы посмотрим на вот эти три, они все разные, реакции людей. И на этих трех реакциях мы попробуем определить себя, где в какой категории находимся мы сегодня, в какой категории людей с такой реакцией нахожусь сегодня я. Это очень полезный такой тест, потому что Писание говорит, испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте, если вы нечестно уверовали, там такая концовка стиха, да? И мы попробуем сделать этот небольшой тест для самих себя и посмотреть на три реакции. Мы посмотрим на ложную реакцию людей, на истинную реакцию людей и на реакцию предателей. С 60 стиха до конца главы. 6 глава Евангелия от Иоанна. «Многие из учеников его, слыша то, говорили, какие странные слова, кто может слушать это? Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им, это ли соблазняет вас? Что, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не приносит никакой пользы. Слова, которые говорю я вам, дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто неверующий и кто предаст его. И сказал, для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от отца моего. С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал двенадцати, не хотите ли и вы отойти? Симон Петр отвечал ему, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь слова вечной жизни. И мы уверовали и познали, что Ты, Христос, Сын Бога Живого». Иисус отвечал им, «Не двенадцать ли избрал я вас? Но один из вас – дьявол». Это говорил он об Иуде, Симонове Искариоте. Ибо этот хотел предать его, будучи один из двенадцати. То, что Иисус говорил, было действительно очень сложным, странным. Выше, если вы имеете Библию или же помните этот текст на память, он говорил о том, что надо кушать плоть его и пить кровь его. И евреи, они понимали, о чем речь. Они знали, когда надо кушать, на Пасху, и что надо кушать? Агнца, помните, да? Они кушали плоть Агнца, и они не пили крови, они пили вино. А кровью пользовались, или вспоминали ее через вино, как то, что было когда-то при выходе помазано на дверях косяки этой кровью Агнца. И фактически Иисус, используя этот образ, и говорил им, что «я тот Агнец, который...» Даю вам жизнь, жизнь не физическую, а вечную. И вкусить меня – это не причастие совершить, как некоторые думают здесь, потому что причастие еще будет только через год в жизни Христа с учениками, что касается только верующих, его избранных людей. А здесь он говорит для всех людей, и как он их даже называет, неверующий. Вкусить его – это значит принять его, уверовать в него, вкусить его жертву, поверить в то, что он – как он здесь говорит, отдаст, 51 стих, «Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Для того, чтобы вам дать жизнь вечную, я отдам тело свое, и вы должны в это поверить, уверовать в меня, как в искупительного агнца», другими словами. «Разделить со мной, принять меня в свою жизнь, признать себя грешными людьми, понять, что у вас есть нужда, нужда вы жизни Божией не имеете». И вам нужна эта жизнь. И вам нужно вкусить меня, уверовать в меня, другими словами. Вот что означает есть плоть его в этом тексте и пить кровь его. То есть поверить в его заместительную жертву на кресте, которую он совершит в скором будущем. И он говорит, что тот, кто это сделает, он будет иметь настоящую Божью жизнь, вечную жизнь, которая уже здесь начнется и продолжится после смерти. И он говорит, что будет иметь со мной жизнь, постоянно пребывая в единении со мной или питаясь от меня, живя мною и так дальше. Эти слова он говорит, причем он знает, что в аудитории сидят люди, которые неверующие, независимо от того, что они пришли в синагогу и думают, что поклоняются Богу. И вот как вы думаете, это разумно неверующим людям говорить о духовных вещах? Что это за проповедь такая, Иисус? Может быть, надо было попроще на их языке объяснить какими-то словами, что они должны там прийти, а ты образность используешь. Иисус очень спокоен. Он проводит этот тест или проверку на верность для своих выбранных. И он знает, что сейчас после этой проповеди произойдет. Весь зал уйдет, кроме 11. И он это делает для того, чтобы этих верных утвердить. И независимо от того, кто находится сегодня в церквях и в нашей поместной, Божья истина будет звучать так, как она записана. И Божий Дух будет совершать свою работу. Ну, давайте пристальнее посмотрим на наш отрывок. И посмотрим на ложную реакцию людей, которые неверующие, отступники, да? Как они реагируют? У них есть внешнее проявление. И давайте посмотрим. И каждый из нас, находящийся в этом зале, может посмотреть и поисследовать свое сердце, свою душу. Как реагирует человек, который якобы считает себя верующим, но он на самом деле неверующий, ложный? Многие из учеников его, обратите на эту фразу, из учеников его, которые думали, что они последовали за ним, слыша то, говорили, какие странные слова, кто может это слушать? В их словах, мы сейчас подробнее посмотрим, что они обсуждали, что их соблазнило, и почему они начали роптать, нарекать на него, на Господа, на проповедника всех проповедников, на того, кто говорит настоящую истину и без всякой примеси, слова которого действительно дают настоящую жизнь. И здесь первое, что мы видим, они думали, что он будет настоящим их духовным и политическим лидером. И когда они услышали эти проповеди, они не поняли вообще, что он из себя представляет. Они не поняли, что он пришел не внешнюю обстановку поменять, так как они ждали избавления, они ждали Мессию, который избавит их от политического гнета Рима, а он принес царство свое внутрь сердца каждого, а они это не распознали. И поэтому они говорят, что это такое вообще, как это надо... Он, смотрите, какая популярность, вчера столько людей накормил, это же глава говорит о насыщении 5000, да, это только мужчин, там больше намного людей было. И он просто так вот начинает их грузить непонятно чем. Такие странные слова. И вот это слово «странный» – это всем нам знакомое слово в нашем обиходе, это «склероз». Греческое слово. Понимаете, да? И его значение первоначально – это жесткий, трудный, тугой, жестокий даже вот так вот. В Новом Завете несколько раз оно употребляется в разных контекстах. Матфея 25-24. Это слово используется как жестокий. Помните, когда хозяин раздавал таланты и потом спрашивал, кто как употребил? Пришел тот, который никак его не реализовал. Он говорит, я знаю, что ты человек жестокий. Это то же самое склероз, да, вот это слово. Это такой смысл, то есть слова жестокие, очень такие, ну, как бы рубают и прям, ну, не по слуху людям, да, неприятно слушать. Также это слово, мы говорили, как трудно его или туго его воспринять для своего понимания, да. Вот Деяния апостолов, 9 глава, 5 стих, когда идет встреча Господа с Павлом, Савлом, как трудно тебе идти против рожна. То есть вот это вот сопротивление, трудно вообще воспринять. Ну и в Луки также вот это вот слово переводится как «жестокий». Иаков пишет, что «сильные ветры, которые корабль носит». И вот то же самое слово, то есть сильное, очень мощное такое, и очень, очень трудно восприять его. То есть вот это вот слово здесь употреблено. Они говорят, что какие сложные слова, какие жестокие слова вообще, не по... человеческий, как-то он говорит, да, и для них это соблазн, и они спотыкаются. Вот такая реакция у ложных последователей или учеников, или христиан, которые сегодня так себя называют. То есть то, что не нравится, непонятно, сразу же идет вот такая вот реакция сопротивляющаяся. То есть человек понимает, что Иисус не политический лидер, Иисус кормить больше не будет. Вот. И то, что он говорит, шокирующее для их понимания, для их разума. И что это такое? Это вообще, как это можно слушать? Значит, когда они начали роптать, тоже очень интересно. Это означает жаловаться, ворчать, выражать недовольство. Вот она внешняя реакция ложных учеников. То есть трудно понять, не отвечает ожиданиям этот учитель. То есть не то, что они себе нарисовали, представили, кормить не будет теперь. И вообще какая-то сложная у него терминология или учение. А теперь еще и они начинают как бы вот так вот в этом заквашиваться, и они начинают роптать. Вот этот ропот означает жаловаться, выражать недовольство друг другу или же сами в себе. А когда Господь говорит, это ли соблазняет вас, то есть он тоже употребляет очень интересное слово, это скандал. Это ли оскорбляет, это ли раздражает, или обижает, или задевает, или возмущает это вас. То есть Иисус не просто говорит, соблазняет это, он как бы в самую глубину, неужели мои слова вас обижают, задевают. И он тоже каким-то образом начинает как бы по-теплому говорить им снова и снова. Посмотрите, что-то не так у вас. Но реакция ложных учеников всегда будет такая. Недовольство, ропот, раздражение, жалоба и так далее. И когда говорит Господь, что если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде, если я говорю сейчас очень важные вещи, что я хлеб пришел с неба, мое тело есть этот хлеб, который пришел, если мое тело будет страдать, то что будет, если я вам сейчас начну рассказывать о своем воскресении? Какие мысли у вас появятся? Мое тело воскреснет. Для вас это вообще будет шоком. То есть он фактически через эти образы говорит простые вещи для них. Но реакция закрытого сердца, она вот такая. Оно выражает недовольство, оно несогласие выражает. Вот почему сегодня, когда звучит проповедь Евангелия, для людей она кажется либо такой слишком простой, упрощенной, не для их высокого ума, либо же соблазняет своей, ну, как они говорят, чудовищностью, нечеловечностью, негуманностью или глупостью. Писание говорит, что для иудеев соблазн, для еленов безумие, жертва Христа. Но она такая, какая она есть. Проверяя себя сегодня во время проповеди, когда мы слушаем Слово Божие, любую истину из Бога выдохнутым Словом, какая моя реакция? Не являюсь ли я ложным последователем? Потому что все ходят. Или же какие-то ожидания от Бога, политические, экономические, религиозные, социальные, люди тогда разочаровались. Но это говорит об их как раз неверующем или неверном сердце. Оно внешне выражается вот таким образом. Это очень легко проверить. Когда сегодня человек, приходя в церковь, слушает проповедь и потом комментирует ее с таким бунтом, недовольством. Вот он истинный последователь или нет? Вот она реакция сердца. Сам себе задай этот вопрос. Ложная реакция учеников даже так, неверующих, она неизменно приведет к отступничеству. В конце мы увидим, что эти люди ушли. Но что интересно здесь заметить, Господь от его лица не скрыты даже вот этот их ропот. Это недовольство, это жалоба, ворчание. Тут написано, что Господь, зная сам в себе, что ученики его ропщут. Его проницательный взгляд и сегодня знает мое сердце. Я здесь сижу, я в мыслях могу это, я не обязательно внешне это ворчание, недовольство, этот ропот выражаю. Но Господь знает, о чем я думаю, как мы говорим, да? Человек говорит, человек сидит, но на самом деле он стоит, да? И вот такую позицию выражает. Что это за проповедь? Что нельзя было там как-то попроще сказать? И так дальше. Вот мы и можем диагностику такую небольшую сделать и увидеть. Когда звучит Слово Божие, и оно идет вразрез с какими-то человеческими, земными, плотскими ожиданиями человека, с традициями, какими-то позициями своими, когда истина звучит, и человек говорит, да нет, и начинает там это, я так знаю, я читал, у меня есть опыт и так дальше. А Слово Божие говорит вот конкретно в этом вопросе, вот так надо поступить, допустим. Какая моя реакция? Истинный. Мы посмотрим, как будет реагировать. И ложный всегда выражает ропот. Слишком суровые эти слова, слишком твердые, слишком недосягаемые, слишком резкие. Вот. И всегда реакция будет с ропотом. И нам полезно здесь тоже проверить свое сердце, когда вот именно Слово Божие звучит. Оправдываю я себя? Нахожу ли какую-то себе лазейку? Вот. Какие-то объяснения, что почему я не могу согласиться с этой истиной библейской или Божьей, или же действительно я смиряюсь. Вторая причина, которую здесь мы видим, первая – это их реакция внешняя, а вторая, она как бы Иисус, когда начинает объяснять, что Дух Святой животворит, плоть не приносит никакой пользы, слова, которые я говорю вам, «дух» и «жизнь», она как раз объясняет, почему такая реакция у ложных учеников, неверующих людей. Она как бы заглядывает внутрь и показывает их духовное состояние. Духовное состояние очень простое. Плоть не приносит никакой пользы. То есть физическое наше тело или жизнь по плоти, как неверующего человека, она никогда не отреагирует на слова Божьи должным образом. Это духовная мертвость. И Писание говорит, что плотскими усилиями мертвый человек не в состоянии уверовать, заработать себе спасение, получить себе спасение или каким-то образом его достигнуть через будь какие религиозные вещи, будь какую веру, которую он себе там придумал или выбрал. Вот. Плоть не приносит никакой пользы. Духовное, богословское, так скажем, объяснение такого состояния ложного, оно здесь. И смотрите, он говорит, только Дух Святой оживляет, животворит. Только Дух Святой способен дать жизнь. И те слова, которые я говорю, только Он способен объяснить сердцу. И когда это происходит при содействии Божьем, истина звучит, и Дух Святой пронзает человека. И вот тогда происходит вот это вот кушение или понимание истины. И вот он объясняет, что слова, которые я говорю, это дух и жизнь, и только Дух Святой, он может вот эту вот мертвость воскресить и изменить. И как внешне, так и внутренне человек не способен это делать, и мы видим реакцию ложного ученика, 66 стих. «С этого времени многие из учеников его отошли от него». И уже не ходили с ним. Многие, это очень много здесь. Это полный, ну скажем, вся эта синагога, и, возможно, может, за ее пределами. Смутило ли это Иисуса? Смотрите, такая популярность, столько людей, ученики в таком восторге, в такой эйфории, можно так сказать. Но почему Иисус начинает проповедовать истину, и когда он ее проповедует, сразу же такая вот непопулярность? Это было всегда. У самого первого проповедника истины, Евангелия, мы говорили, да, в пятницу, что он говорит, он, будучи сам Евангелием, говорил Евангелие, и посмотрите, какая реакция. Ну что, он стал бежать за ним? Подождите, вы меня неправильно поняли? Да? Нет, я сейчас вам еще хочу попроще объяснить. Он знает, он все знает. Знает их состояние сердца, ворчание, недовольство, но для них уже звучит эта весть через эти слова. Такие резкие, такие жесткие, категоричные. И всегда, когда Слово Божие звучит, оно всегда разделяет. Оно рано или поздно будет сегодня также говорить, либо ты сюда идешь, либо сюда. Оно радикально. И оно действительно подводит к этой точке. Оно не может просто гладить по головке нас и наши сердца лелеять. Оно будет категорично. Либо ты за Христом, либо ты от Него. Не зря он сказал, кто не возненавидит отца или мать более, нежели меня. И при том, самой жизни. Посмотрите, какие слова. Слова, которые рубают очень сильно. Сегодня, когда звучит проповедь, когда звучит истина о Христе, Евангелие, когда звучат его категоричные слова, они больные для сердца, болящие, да, звучат. И категоричные, радикальные. Но они такие, какие они есть. И он говорит, Дух оживляет. Дух Святой способен вместить их в нас. Так, чтобы мы поняли, приняли, и согласились и подчинились им. Без Духа Святого невозможно. Но вот в этом-то и весь такой вот, скажем, радикализм или тонкая грань. Куда я пойду, туда или туда? И, как правило, большая часть уходит в эту категорию отступить. Ропот, недовольство, непонимание, бунт внутренний, греховная природа сталкивает человека на эту категорию, но не всех. Это отступничество, которое вот так себя проводит, опять-таки мы здесь обратили внимание на этот нюанс, что Иисус знает состояние сердца каждого. и неверующего также. И этот бунт, и от лица его ничто не пройдет незамеченным. Его око пронзает нас туда. Но это отступничество нужно для истинных учеников. Для того, чтобы каждый из истинных еще раз себе сказал, а по какой причине я иду за Христом? Что меня держит? Кто меня влечет? По какой причине я хожу сегодня в церковь, если попроще так вот? Мне нравится общество, мне нравятся, может быть, идеи, которые здесь умные или еще какие-то. Мне нравится просто общаться, вот так вот находить приятных людей, добрых, хороших, или еще какие-то там причины. И вот это, когда звучит истина, она как раз определяет, идти за Христом по-настоящему или же уйти от Него. Еще раз, ложная реакция на Христа, или ложное такое, это, оно приводит к отступничеству. Истинное утверждает. И давайте посмотрим на эту вторую категорию людей, на истинных поклонников, которых Отец ищет себе. Тогда Иисус сказал 12, «Не хотите ли вы отойти?» Симон Петр отвечал ему, «Господи, а кому нам идти? Ты имеешь слова вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого». Истинные ученики, когда идет такое сильнейшее давление, они утверждаются. И вот в каких вещах они утверждаются? Давайте посмотрим. Тут тоже очень такие простые три вещи. Они утверждаются в преодолении сильнейшего искушения. Опять-таки, контекст мы помним, что была такая эйфория, популярность. Они думали, ну все, вот сейчас Христа даже царем хотели сделать, но он ушел от этого. Значит, что-то вот сейчас такое грандиозное будет, что будут исполняться тексты Ветхого Завета о его мессианстве, о его восстановлении царства. И мы тут рядом, и это что-то будет, ух. Но, к сожалению, все идет не так. И это все просто рушится в один момент. И это сильное давление. А вот это вот крушение плотских надежд, да? Иисус говорит, не хотите ли вы отойти? Это конкретный вопрос к истинным ученикам. По какой причине вы за мной идете? Что вас влечет? Популярность, еда или красивое учение и так далее. И это дает нам, верующим сегодня, хорошую такую, скажем, почву или хорошую площадку, чтобы проанализировать, по какой причине я сегодня в церкви, иду за Христом, что меня влечет в нем. Во-вторых, посмотрите, что здесь масса народа подкинули Иисуса. Вчера это было несколько тысяч, а сегодня всего 12 человек осталось. Масса народа – это сильное давление. Сейчас время определиться, уйти со всеми или остаться здесь. Вот подумайте, представьте себе на месте учеников, почему бы нам сейчас не выбрать, как все, позицию, не уйти со всеми? Что мешает? А вот этот стадный принцип толпы, куда? Да вот все уже, все уходят, все, тут, короче, не то, что ждали. И тут такое волнение, взгляд то на Христа, то на вот этих 12, друг на друга, да? Колебания, сильнейшее давление. Но это время для утверждения, останусь ли я с ним. И сегодня огромное искушение для каждого молодого, особенно верующего, когда есть друзья, они верующие. И когда звучит Евангелие, когда мы им говорим, или они сами слышат от кого-то, или говорят, либо ты со мной, либо ты с Иисусом, это сильнейшее давление. Родственники так само. За кем я пойду и почему? За толпой, за всеми, потому что все так, или там много всего интересного, поза Христом, или же я все-таки с Ним. И то, что Иисус обращается к ним с этим вопросом, это тоже сильнейшее такое давление. То есть Он сам им предлагает. И вы можете идти. Представьте, да? Можно сказать, ну подожди, мы же друзья, как я тебя брошу, как я предам тебя, да? То есть чисто по-человечески нет, я останусь. А в голове держать эту мысль. Ну, если вдруг что-то не так, то я сразу же это в любой момент. Но здесь истинные ученики утверждаются вот в преодолении этих искушений, этих испытаний. И они выдерживают эту сильнейшую такую тестировку, или, как мы ее говорили, проверку, утверждение такое проходит, на верность, укрепление. И что-то особенное их держит, что-то сильное, что-то более, чем человеческое уровень отношений. И мы посмотрим на это исповедание апостола Петра. Оно, может быть, тоже было таким слабым, колеблющимся, не до конца уверенным, не все понимающим с этих слов, что Христос сказал. И так оно и было, когда они слушали, они не все до конца понимали, как истинные верующие. Мы можем задаться вопросом, а подождите, это что, только ложные ученики не все понимают и бурчат, а истинные что, все понимают? Нет, конечно. И истинные ученики тоже не все понимали. Но когда он начнет отвечать и говорит, а к кому нам идти, то есть кто нам объяснит лучше, кто даст настоящее толкование, и кто поймет и вложит и поведет, это как раз вот эта вот духовная составляющая, живая вера, живая искра, которая реагирует на духовные истины. И посмотрите, как говорит апостол Петр. Господи, с таким восклицанием здесь, кому нам идти? Ты имеешь слова вечной жизни. Вот что нас держит. Ты и твои слова. Мы были у фарисеев. Мы знаем их учение. Что, нам опять к ним идти? Мы знаем контекст иудаизма. Туда опять возвращаться? То, что ты говоришь, намного превосходнейше, и мы в это уверовали. Вот настоящее исповедание веры. Что исповедует Петр? Здесь идет очень четкое утверждение или укрепление в уникальности личности Христа и в его учении, в его словах. Он признает его выше всех, он признает свою веру в нем и доверие, свои отношения с ним, и он также признает глубину, вес и значимость его слов. Настоящий христианин до конца, может быть, все не понимает, но он знает, кто есть настоящий Бог, кто дал спасение, и что эти слова, они по-настоящему живые, потому что настоящую духовную или вечную жизнь дают. И он утверждается в личности Христа, кому нам идти, и он утверждается в истинности слова Христа, даже если до конца их не понимает. Мы все сегодня, можно так сказать, не до конца хорошо можем знать все доктрины Библии, но мы приходим сюда и говорим, Иисус, мы хотим, чтобы Ты учил нас, мы хотим, чтобы Твои слова были нам понятны, потому что любим Тебя. И это, говорит, рожденное свыше сердце. Потому что, когда он говорит, мы уверовали в тебя, не в твою популярность, не в твою заботу и насыщение хлебом, не в какие-то еще там вещи, мы уверовали в тебя, что ты настоящий Христос. Ты Спаситель наш, личный. Мы уверовали благодаря твоим словам. И эти слова продолжают нас кормить. Они нам приятны нашему сердцу. Вот что держит сегодня истинного ученика в церкви. Вот кто привлекает его. Он утверждается в отношениях с Христом, утверждается, когда слушает слова Божьи, проповеди, утверждается в своем исповедании, и он говорит, я тоже в это верю. Смотрите, Петр говорит, ты, твои слова хорошие, но мы-то положились на тебя, мы уверовали, и он исповедует, в кого уверовал. Познали по-настоящему, вкусили тебя как хлеб жизни, что ты Христос, Сын Бога Живого. Они все ушли, и они этого не вкусили. А мы это сделали. Ты нам это открыл Духом Святым. И вот именно для таких людей всегда будет звучать радикальность, сложность Писания, но она направлена на таких, чтобы из огромной толпы Дух Святой пронзил вот таких вот, те, которые уверуют. И им будет хорошо. Не всем, но только тем, кого, как он выше сказал, Отец привлечет через действие Святого Духа. И мы утверждаемся, несмотря на неверие, сомнения, или же, как вот мы говорили, человек, который, может быть, приходил в церковь, с кем мы построили отношения, дружили, он уходит. Но истины останутся по одной простой причине. Их влечет Христос и его учение. И даже если какие-то вещи соблазняют, и даже если какие вещи трудные, и даже что-то непонятно, или вокруг что-то происходит, личность Христа, она самая главная для верующего человека. Вот нам вопрос. Что меня держит в церковь, и как я захвачен личностью Христа и Его словами вечной жизни. И также, насколько я утверждаюсь в своей вере, в своем исповедании, все больше и больше в тех истинах, в которые я уверовал. Мы когда уверовали, мы не все истины сразу же освоили, да, от бытия до откровения. Что касается спасения, что касается духовной жизни, что касается вечности. Но когда мы все больше и больше их слушаем, и все больше и больше Дух Святой нам их открывает, это и утверждает нас, и мы все больше углубляемся в Нем. И потом, что бы ни случилось, кто бы ни пришел, и что бы нам ни предложил, ни сказал, идем из этой церкви или от этого Христа, давай чем-то другим, мы уже знаем, в чем мы утвердились. И мы говорим твердо, наше исповедание, мы уверовали, и знаем, что Он Христос, Сын Бога Живого. И мы получили эту жизнь. Мы не имеем права. Мы не можем. Потому что мы ждем Его второго пришествия. То есть ложные отвергают, не понимают, соблазняются. Истины, даже если не понимают, но принимают. И со временем учение Христа становится понятным и восприимчивым. И последний момент – это третья реакция, или третья такая категория людей – это предатели. Что они делают? Ложные отвергают, истинные принимают, утверждаются. А что делают предатели? Предают и строят коварные планы. Посмотрите, чем заканчивается наш отрывок. Иисус отвечал им, не 12 ли вас избрал я? Но один из вас, дьявол, это говорил об Иуде, Симонове Искариоте, ибо этот хотел предать его. Вот его коварство. Будучи один из 12. Избрание, которое здесь говорит Иисус, это не избрание ко спасению. Иисус избрал на служение. И это слово, оно много раз тоже употребляется в разных отрывках, где идет избрание к служению. И он выбрал его для определенной работы. Он был, носил денежный ящик, но не ко спасению. И эти люди, они также присутствуют в собраниях. И мы не можем сказать, кто предатель, а кто истинный. Господь запретил это. Пшеница растет, и рядом с ней плевелы. Но у этих людей их реакция такова, что они строят коварные планы. И Иисус конкретно называет таких людей дьяволом. Это не значит, что Иуда был на самом деле сатаной. Это значит, что он позволил сатане вложить мысль, 13 глава об этом скажет, и он ее вынашивал. Если от живого Христа, думал он, никакой пользы я не получу, то хотя бы от мертвого, от того, когда я его предам. И они до конца сидят. Они тоже хитро и что-то так вот в церквях какие-то находят причины для того, чтобы остаться, и могут даже какое-то служение занимать. Но приходит время, и они отступают. Причина простая. Они не были спасены. Слова Христа не привлекают их. Личность Христа не привлекает, но они очень-очень хорошо маскируются. И таких примеров в истории и в церквях очень много. Казалось бы, был человек и был в какой-то мере надежный, еще что-то делал. Но как только пришло какое-то испытание, категоричность Слова Божьего, которое прозвучало в его жизни или начало работать в его жизни, он сразу разворачивается, и все его коварные планы, которые он строил или о которых думал, начинает пускать в действие. Это очень и очень опасно. Как для этого человека, так и для церкви сегодня. И тем не менее, посмотрите, Иисус напрямую говорит этому человеку в присутствии своих учеников, что он знает его. Это Евангелие для таких предателей, что Господь готов принять такого и простить его грех. Несмотря на то, что он строит. И были такие примеры. Одна женщина в церкви построила коварнейший план на пастора, обвинив его в блуде. И прошло время, Господь вступился и защитил этого пастора, чего он не делал. И пришло время, она пришла и раскаялась. Господь знает предателя. Итак, вот три реакции на сегодняшнюю проповедь, на Христа, на его учение. Ложные ученики уйдут, истины утвердятся. Предатели, они будут строить коварные планы, но для них всех сегодня день благоприятный спасения. Как мы принимаем Слово Божие? Кто мы? В какой категории мы себя находим или видим? Или проявления какие у нас есть? Если мы противимся, замышляем что-то против Бога, против его церкви, против его детей, то это признак предательства. Если доктринам Библии противимся, бунтуем, ропщим, не признаем, то это ложный ученик, не настоящий христианин. Если же принимаем и утверждаемся, то мы видим признаки настоящей жизни, настоящего христианина. Да поможет Господь определиться, увидеть, раскаяться и утвердиться в истине. Аминь. Помолимся. Господь, Ты живой Бог, истинный, и мы хотим, чтобы Твое Слово действительно было ясным, понятным, убедительным и пронзительным. Мы молимся, Господь, чтобы истина звучала, и независимо от того, как, Господи, мы хотим, чтобы сегодня Твое действие, Духа Твоего Святого было мощным, и Ты, Господи, работал с каждым сердцем, чтобы действительно все больше и больше истинных учеников, последователей Твоих, Господи, укреплялось, утверждалось, взрастало в Тебе. И Ты поработай с каждым сердцем, сложным сердцем, с предательским сердцем, Господи, и соверши свою работу. Мы не знаем, кто есть кто, но Ты, Господи, хорошо знаешь. И мы просим милости Твоей, и просим, Господи, чтобы слова Твои, дух и жизнь, они производили, Господи, оживление во многих. Аминь.